И снова здравствуйте. Вы слушаете Громадське радио. Мы продолжаем программу «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Напомню, что в студии сегодня работают Лариса Денисенко и Ирина Славенская. За режиссерским пультом Вячеслав Киришун. И мы продолжаем наш эфир. Второй час программы «Киев-Донбасс». Мы начнем, как и обещали в анонсе, с темы такого очень резкого изменения редакторского состава в российском медиахолдинге РБК. Напомню, что в пятницу 13 мая медиахолдинг РБК в России покинули шеф-редактор, главный редактор сайта и главный редактор газеты. И есть слухи о том, что такое кадровое решение связано с несогласиями внутри холдинга о том, как освещать события в Украине. Есть официальная цитата генерального директора холдинга РБК о том, что это связано с разногласиями по некоторым важным вопросам. Такое очень овальное, я бы сказала, объяснение. И в нашей студии есть директор РБК Украина Йосиф Пинтус, который поможет нам разобраться с тем, что происходит у российских коллег в медиахолдинге. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наверное, стоит слушателям сразу же напомнить, что РБК Украина и российский медиахолдинг РБК — это два очень разных РБК. Может быть, несколько предложений об этом. Скажите.
Да, собственно, мы были когда-то в группе компаний РБК до 2011 года. Потом мы работали по лицензии, а уже во времена, значит, противостояния Украины и России мы прекратили любые отношения с РБК, значит, Россией. Вот. И, собственно говоря, сейчас РБК Украина является абсолютно независимой украинской компанией. Вот, у нас были с ними суды, да, использование имени РБК Украина, но пока все, слава богу, хорошо.
Но можем ли мы, вернее, вы все равно в наявной ситуации понимать, что происходит в российском холдинге?
Безусловно, я это понимаю и знаю изнутри, что происходит. Значит, с приходом новой команды редакции, в частности, или в первую очередь Елизаветы Осетинской, контент РБК был резко изменен. Если раньше это было умеренное такое СМИ, то сейчас оно стало более такое оппозиционное. Потому что Элиза Осетинская, ее команда, это команда, которая, собственно говоря, взращена была «Ведомостями». Хотя Лиза, она начинала с российского РБК, но потом она ушла в «Ведомости». Вот, и они всегда были достаточно оппозиционно настроены к власти российской. Ведь не только про Украину они-то писали так достаточно резонансно. Стоит отметить, что, хотя в первую очередь мне что-то в голову пришла такая мысль, Янукович в Барвихе, это РБК. Они его там нашли, вот, но они также очень много делали расследований, это их фишка была, относительно президента Путина и его команды. И все это строилось именно на борьбе, ну, как бы не борьбе, скажем так, а антикоррупционными разоблачениями. И это, конечно, власти не нравилось. Это все нарастало, это все кипело, с одной стороны. С другой стороны, Прохоров хотел продать РБК.
Да. Наверное, стоит напомнить о собственниках РБК. Вот я читаю заявление организации «Репортеры без границ», в котором сказано, что увольнение в России главных редакторов холдинга РБК является тяжелым ударом по независимой журналистике. Насколько холдинг РБК — это вообще независимая медиа?
Давайте я сейчас немножечко объясню. Смотрите, вот тут нужно понимать два небольших аспекта. Есть медиабизнес, да, есть медиабизнесмены, есть олигархи, которые к медиа отношения имеют косвенное. Более того, отношение у них к медиа ровно такое же, как там у Прохорова, в частности, было к Норникелю или к Полю Золоту. И управляет он так же. Поэтому он считает, что он вправе, да, собственно, как хозяин, он действительно вправе уволить одного, второго, третьего редактора, обезглавить вообще редакцию. Да? И он не понимает, что он может нанести непоправимый такой вот вред и ущерб. Но, с другой стороны, ему надо защищать свой основной актив, откуда он зарабатывает деньги. Да, поэтому он, я ж рассказываю всю, собственно говоря, подоплеку, он хотел продать РБК. У него был большой долг в начале. Значит, это 250 миллионов долларов, которые потом с огромным дисконтом он эти долги скупил у кредиторов. И когда он понял, что он уже не может управлять РБК, когда он понял, что это, собственно говоря, уже такой больше обременительный актив, да, потому что звонят, все что-то спрашивают, всем что-то надо, потому что покупал-то он его перед выборами, когда он шел. Вот, он решил продать его, и решил продать его за сумму, по моей информации, в 150 миллионов долларов. И вот эта вот оппозиционность РБК играла ему на руку, потому что он торговался таким образом с властью. Но в какой-то момент он просто перегнул палку, не оценил масштабов трагедии для себя лично. Потому что Лиза что? Лиза выполняла свою работу. Она давала качественные расследования. Она давала качественный контент. Другой вопрос, был ли он так сильно востребован думающими людьми, несомненно. Вы понимаете, поймите, что мы здесь, это абсолютно, ну, как бы другая аудитория. Да, нам это интересно, да, нам это классно.
Вы имеете в виду украинских читателей?
Совершенно верно. Таких читателей в Российской Федерации процентов 5-6. Реально, Россия в этом плане большая страна, и вот эта ватность в голове, зашоренность, она колоссальная. Но действительно думающих людей действительно было, действительно там вот не так много. Да, то есть и все они, наверное, в основном в Москве, в Питере там, в крупных городах, богатых, скажем так, городах. Да. И все, и в последней точкой это было разоблачение его, их о Панамаге, да? Вот, после этого уже они сказали, что все, хватит с ними. Цацкаться. И начали их потихонечку отжимать. Вначале были проведены обыски в Анексиме. Потом приглашен был Прохоров на профбеседу, это у них так называется. Да, и им дали два условия. Либо вы ищете покупателя, продаетесь, либо вы успокаиваетесь.
А кто та институция, которая вызывает на разговоры, знаете, заказывает обыски?
Я вам скажу так. Боюсь, что здесь, ну, это точно администрация президента, это точно команда. Там же есть две группы, да? Вот это точно команда из Путина, Сечина. Это все...
Ну, то есть это более идеологи на самом деле, стратего-идеологическая группа.
Там есть команда такая, одна более, у Путина же, вы знаете, более такая за переговоры в лице там какого-то Суркова, да, есть команда типа Шойгу, Сечина, которая считает, что в принципе...
Есть люди, которые любят поговорить, и они из этого исходят, поэтому они переговорщики в основном. Есть люди, которые, в принципе, говорить не особенно любят.
Так я допускаю...
Ты имеешь в виду сразу бить?
Конечно, ну, бить можно тоже по-разному.
Ребят, смотрите, я допускаю, что там... Наверное, было немножечко... Я как бы свою вот, значит, расскажу. И то, что я знаю эту историю. Значит, началось это все с Кати Тихоновой. Это дочь якобы президента Путина, ВВП. Потом ее муж. Это все нарастало. Вначале я допускаю, что переговоры вели, наверное, достаточно так аккуратно. Да, а потом уже это все по нарастающей пошло. И, значит, русские войска на Донбассе. Опять же, это расследование РБК. Вот. И в какой-то момент, я же повторюсь, да, они решили, я же как раз и вернусь, они решили, значит, либо вы продаете РБК, ищите там покупателя, договариваетесь с кем-то. Там были же и Ковальчуки, и было предложение у Ротенбергов, да. Либо вы прекращаете писать, как они считают, там, бред. Да, в итоге решили радикально по-третьему. Угу. Обезглавили редакцию, тем самым оттянули отсрочку, взяли отсрочку на обязательную продажу. То есть теперь глобально большого смысла продавать нет. Ну, то есть, и, наверное, и не надо, потому что они будут очень аккуратные сейчас. До 30 июня там, скорее всего, останутся ребята, которые были близки к Лизе. Вот. А после 30 июня, я думаю, что будет, наверное, уже чуть другой РБК.
А смысла продавать нет. Давайте, может быть, расшифруем эту идею для тех, кто далек от медиабизнеса. Почему нет смысла продавать российские РБК после смены редакторского состава?
Поймите, нет срочника, потому что он захочет за него деньги получить нормальные. А у него хотят купить его с большим дисконтом, исходя из сегодняшнего рынка. Ведь рубль-то в России сильно просел, а продать он хочет за доллары. Ситуация в России экономическая не улучшается, поэтому каждый пытается экономить. Вот так вот все банально. Вот и все. То есть, если взять еще посмотреть их экономическую эффективность, она тоже упала за это время. Опять же, именно по причине падения рекламного рынка, да, то есть... спецпроектов у них стало масса. Вы же понимаете, что в России очень много бизнеса напрямую завязанных с Путиным. Это и ВТБ, и ВЭП. Они все выпали, РБК выпал у всех с этого рекламного листа. А по-другому там быть не может, к сожалению. Поэтому экономическая эффективность в силу того, что все завязано на одном, глобальное все, на одном лице тоже упала, к сожалению. А был когда-то хороший ресурс.
Спасибо, Иосиф. Я напоминаю слушателям Громадского радио, вы слушаете ток-шоу «Киев-Донбасс». И наш гость Иосиф Пинтус, генеральный директор РБК «Украина». И мы говорим, собственно, о перипетиях кадровых и не только, которые возникли РБК Российской Федерации. А, Иосиф, как вы считаете, насколько сейчас вообще группа журналистов, которая ушла, в безопасности?
Да нет, ну я думаю, конечно, они в безопасности, вне всякого сомнения в безопасности. Насколько я знаю, Лиза вообще в Стэнфорд уедет учиться, она там стипендию вроде бы получила. А остальные, понимаете, для них же это же все, как, знаете, как от митингов таких. Почему глобально Дождь, когда у него были проблемы, когда его начали, так сказать, щемить, они же что, они ушли в квартиру, они начали работать из квартиры. Потому что власти по барабану российской, когда аудитория маленькая.
Андеграунд, да? Вот он как бы... Вот
пусть, РБК пусть же был таким. Огромный. РБК же был огромный. Он и есть огромный. А эти все-таки они маленькие достаточно. Они, да, классные, да, такие более-менее объективные. И «Медуза», и, значит, «Дождь», и «Слон». Но это все далеко не РБК. Поэтому они готовы смотреть на это сквозь пальцы, пока... Это как на митингах. Знаете, когда за РБК пришло 15 человек, там полиция их чуть ли не сопровождала. Они чуть ли не... А вот если бы там было 150 тысяч человек, это был уже вопрос. Понимаете? Диктаторы всегда видят себе угрозу, начиная там от каких-нибудь там 200 тысяч, там 300 тысяч. А все, что меньше, там, тысяча, две человека их не интересуют. И аудитория точно так же. Плюс ко всему, вы же знаете, охват РТР вестей. И разве можно это сравнить с «Дождем»? Вот там для них это важно. Да, кстати, одной из последних точек, это был, кстати, сюжет на «Вестях» у Киселева, где РБК, значит, Киселев достал газету, обвинил РБК чуть ли не американской шавкой. Ну и, собственно, это тоже такой вот был тревожный в тот момент сигнал. Жалко, действительно жалко, потому что РБК, несмотря на наш, у нас личные конфликты такие, но объективно это было единственное, наверное, большое адекватное СМИ в последнее время в России, потому что и «Ведомости» уже не те, там же сменились акционеры, вот, «Лента», ну, к сожалению...
Говорит Иосиф Пинтус, гендиректор РБК «Украина». Мы по поводу увольнения редакторского состава российского медиахолдинга РБК пытаемся разобраться в том, что произошло. И очевидно, как это часто бывает, говоря о медиабизнесе, вышли на круги, скорее, политических тем влияния. И хотелось бы вот продолжить такой сеанс медиаграмотности для тех, кто продолжает читать российские медиа. Какие медиа в России сегодня могут считаться условно независимыми и такими, которые можно читать в Украине, чтобы немного понимать о том, что происходит в российском политикуме, например?
Ну, я думаю, вы их знаете, их не так много.
Но, это, может быть, слушатели это наши
Дождь,
не все знают.
Это «Слон». Есть такой сайт «Слон.ру». Это «Медуза», наверное, самый такой, ну, для меня интересный, это «Дождь» все-таки, да, потому что «Медуза» все-таки, понимаете, какая ситуация? «Медуза» — это проект Ходорковского. Пока они оппозиционны. Но вы не видели, когда-то был эфир у Скрыпина с Собчак, которая сказала, что, собственно говоря, она против сейчас там захвата Крыма или чего-то другого там, ну, потому что в России просто денег нет. А вот если деньги будут, если они действительно свои имперские, значит, амбиции вот так вот наладят, то да, тогда вполне. Так думают каждый. Вот посмотрите на Навального, посмотрите на Ходорковского. Один и второй считают, что Крым — это их.
Ну, Навальный это никогда, в общем, не скрывал свою позицию.
Нет, это я к тому говорю, что «Медуза» — это проект Ходорковского. Сейчас его читать интересно, пока конъюнктура не поменялась, пока она вот такая. Что будет дальше, я не знаю. «Дождь» — более такой адекватный ресурс.
И то есть вот они остаются, в принципе, достаточно оппозиционными, поскольку они нишевые, достаточно такие медиа.
Да, аудитория
и по сути, андеграунды, да? Ну, вот можно просто проанализировать аудиторию, что она, конечно, несравнимо меньше с любым...
Пока у Владимира Владимировича Путина 88-86%, его ничего не беспокоит. Только есть одно обстоятельство. Экономика-то там будет падать, а денег на Западе никто не дает. Санкции-то работают, и нефть уже никогда не поднимется. Так вот глобально. Поэтому в долгосрочной перспективе там ощутимые проблемы настанут. И тогда его это будет тревожить. Тогда его будет тревожить не только «Дождь» и «Медуза», а любое проявление даже в Фейсбуке оппозиционности.
Иосиф, а есть ли оппозиционные медиа в регионах? Вообще можно ли говорить
о региональных?
Да, региональных оппозиционных газетах, журналах, интернет-платформах.
Смотрите, все идет от востребованности. Они смотрят «Дождь», они читают «Медузу». Нет спроса в регионах на такую оппозиционность. Понимаете, ну, опять же, в Екатеринбурге, я же говорю, да, вот читают, да, там и смотрят «Дождь». В каком-нибудь там Ростове, в Новосибирске, наверное. А вот так вот глобально, это, знаете, как вот санкции для них были. Почему не страшно? Потому что они всю жизнь сидели на подложьем корме. Им это неинтересно. Эти санкции. Вот так и оппозиционность. Да им не интересно. Они готовы слушать Дмитрия Киселева, смотреть, вернее, каждое воскресенье. Я, кстати, ради интереса что-то как-то включил, так мне интересно было посмотреть, что же говорят так про Украину нашу. Учитывая, что телевизора не смотрю, но это прям стало интересно. Я как профессионал так посидел, посмотрел, учитывая их ватность, то я думаю, он для них несомненный лидер мнений.
Какие темы в сегодняшней Российской Федерации опасны для журналистов? О чем лучше не писать? Или же о чем, как лучше не писать?
Две темы. Не трогать Путина и не называть фразу «аннексия». Ну, еще аккуратнее с Шойгу. Аккуратнее с Сечиным. Чуть менее, но все-таки тоже аккуратнее с Нарышкиным. Вот это их как бы так. А остальных все.
То есть вообще
делайте,
это,
что хотите.
Получается, что это идет от персоналей все. Абсолютно. Вы перечислили персоналей.
Смотрите, я вам объясню. Всегда в России... В чем проблема Путина-то была основная? В том, что Путин считал, что вот, как говорите о персоналей, он и покупал всегда персоналей. Он-то и у нас покупал Януковича. Он реально у нас покупал Януковича. Он не понимает, как по-другому. Действительно, это, ну, чекист. Плюс на него совок еще наложен. Поэтому он воспринимает все только персоналиями. Он же Тефлонова, его поцарапали, и он все, он уже обиделся, расстроился. Плохо ему. Вот так они и живут. И в Беларуси не покупают персонали. Это не системные люди. Они тактики, но со стратегией там все плохо. Поэтому регулярно Российскую Федерацию обыгрывали и будут обыгрывать там, на Западе. Ну, то есть, главное, не трогайте большого дядю. Я вам хочу сказать, что у наших ребят, у сегодняшней власти, очень похожая ситуация. Тоже, пожалуйста, не трогайте. Только тронь кого-то там. Напиши чего-нибудь. Вижу, просто нереально. Не воспринимай. Это, знаете, это все-таки пережиток вот такого совка.
Но
пафосность
одно дело
и невосприятие их критики никакой.
Одно дело обижаться, а другое дело вызывать на профилактические беседы редактора, вот требовать увольнения редакторского состава.
Да, ему по барабану, абсолютно. То есть, знаете, как вот есть цель, не вижу препятствий. Все, вот так Путин и живет. Понятно, что он сейчас, ну, ощущает, что нефть упала, денег не дают. Ему докладывают аналитики, что там года два, и очень сложно будет все и с кредитованием, да, и так дальше. Но, с другой стороны, они активно вкладывают, развивают аграрный сектор. Угу. Это вот такое стоит объективно сказать. Но я же еще раз говорю, что это люди, которые зациклены просто на себя. Диктаторы всегда видят только в себе себя вот с положительной стороны. Никакой критики.
Хорошо, Йосиф, а что нужно подкладывать, в принципе, вот в кормушку для избирателей, да, чтобы показывать, ну, не только негативом сыпать, например, на Украину, да, ну хорошо, ну, сыпется постоянно.
Что вот им
интересно, что можно покушать и что воспринять?
У них все это такая, знаете, как игра, театр такой. Вот есть Путин, там справа должен быть какой-нибудь, желательно, там, Кудрин. Более-менее адекватная такая вот фигура, которая там либеральненько должна так разговаривать. Ну, так, чтобы вот. А по центру Путин. Слева дебил какой-то вроде там, я не знаю, там, Жириновского какого-нибудь или этого...
Ну, это тоже, кстати говоря, это забыл вопрос фамилию. В маске. Это, кстати, не вопрос в интеллекте, а вопрос в маске дебила.
Нет, безусловно, не интеллект. Он глубоко умный человек, очень умный человек. Но зарабатывает он на другом.
Не зарабатывает он на другом, да.
Конечно. Поэтому вот это такой театр. Вот надо коробить так, что вот у нас есть вот такие вот ребята, у нас есть вот такие, у нас есть Греф, который либеральный и против всего, да. Вот. Но в целом у нас есть вот такой вот Владимир Владимирович, который гениальный, хороший. Кстати, эстрада, кино, это очень сильно влияет. Ведь русскому человеку что главное? Чтобы было все круто. Чтобы нас боялись. Не уважали, боялись. Уважали — это неинтересно. Боялись. Причем об уважении никто не думает. Вы понимаете, какая ситуация? Назовите вот глобально за вот период Российской Федерации, за независимость, ну, я про нее сейчас говорю, вот, человека, вот, которого можно было бы, достижениями которого можно было бы сильно гордиться. Вот сильно.
Ну, например, Звягинцев.
Ну, сильно.
Можно гордиться Звягинцевым.
В мировом масштабе?
Ну, почему нет, собственно
говоря? Ну, я думаю, что, наверное, нет. Я имею в виду, смотрите, я имею в виду бизнес, я имею в виду экономику. Международный бренд какой-то, да, человека, который его там, условно говоря, создал. Спортсмен какой-то, фильм шикарный, успешный какой-то. Нет. Нет.
Ну, приводя пример, Звягинцева, это тоже как нет. Раз можно говорить о том, что это, в общем-то, как бы имидж и киноимидж, и имидж режиссуры, он звучит. Я не могу сказать, что его нет. Вы знаете, я не стала бы такой категоричной.
Окей, хорошо. Если хотите, пусть Звягинцев. Окей. Не вопрос. Я просто тут имел в виду немножечко другое, но я имел в виду экономику в целом, человека, который чего-то сделал в своей жизни. Да? То есть там это снял один фильм.
Ну, не один, ну, во-первых. Хорошо. Во-вторых, это не в количестве дела. На самом деле, можно снять один фильм, но просто он прозвучит, и прозвучит страна. А тут, если говорить об экономике, мне очень трудно полемизировать, поскольку я не настолько готова отслеживать, экономические успехи.
Я вам сейчас скажу, вы все поймете. Дело в том, что если брать Америку, да, в Америке главная цель какая? Вот если вы привлекаете, условно говоря, инвестиции какие-то, да, вы их не воруете. Знаете почему? Потому что даже если вы проиграете, вы потом сможете сделать что-то еще. Поэтому исторических личностей в Америке гораздо больше. В Российской Федерации, кстати, в нашей стране то же самое. Пока еще, к сожалению, нужно раз украсть и забыть. А в Российской Федерации воруется все из бюджета. Регулярно. Вот в этом условно разница. Поэтому и достижений таких нет. Потому что главная цель – разворовать бюджет.
Ну, нельзя назвать это оптимистичной экономической целью или даже продуманной, поскольку это просто
обычное воровство. И даже оптимистичным финалом это не назвать, но не уже назвать, какой да. Есть. Говорили мы все же не о самой веселой теме, а начали мы, напомню, с новости о том, что в пятницу 13 мая уволили редакторский состав медиахолдинга РБК в Российской Федерации. И мы пытались разобраться в том, что же на самом деле произошло вместе с генеральным директором РБК Украины Йосифом Пинтусом. И во второй части нашего разговора, конечно же, речь зашла о том, что происходит в российских медиа, о том, как читать между строк, на что важно обращать внимание. А далее мы здесь заканчиваем наш разговор и вернемся к нашей традиционной рубрике «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
И хотим представить вашему вниманию группу «Царство Небесное» и композицию «Я человек».
Боль — это нервы, которые рвут, боль — это вера, которые лгут, боль — это я бесконечен и слеп, больно жалеть по прошествии лет. Боль — это пламя, зовущее вдаль, боль — это сердце, отлитое в сталь, боль — повторение снова и снова, боль — как-то что-то до боли знакомо. Я человек, планета Земля, я человек, спасите меня. Я человек, планета Земля, я человек, спасите меня. Боль — это правда острее ножа, боль — это ты нет, а я да. Боль — это все и радость, и грусть, боль — жизнь и смерть, фраза и пусть. Боль — это взрыв сверхновой звезды, боль — это месть и все же дни. Боль — это быль, и что впереди? Боль — неизвестность, которой лишь ты. Я человек, планета Земля, я человек, спасите меня. Я человек, планета Земля, я человек, спасите меня. Мама, это страшная боль, золото человек. Где мир есть война, страшно быть ложью в глубинах себя. Страшно бояться, когда полностью слаб. Страшно работать, когда ты лежал. Страшно быть вас в русле серой массы. Страшно бросить вызов в системе одна. Страшно жить ради денег и живота. Больно быть человеком на планете Земля. Страшно жить ради денег и живота. Больно быть человеком на планете Земля. Я человек, планета Земля. Я человек, спасите меня. Я человек, планета Земля. Я человек, спасите меня. Страшная боль, золото человечества ноль. Мама, это страшная боль, золото человечества ноль.
Музыка Донбасса.
И мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». Вы уже на фоне немного слышите голоса наших следующих гостей. Только напомню, что в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радио сегодня работают Лариса Денисенко и Ирина Славинская, Вячеслав Киришун за режиссерским пультом. И только что мы слушали песню с таким очень важным рефреном «Я человек». И этот возглас должен нас, мне кажется, очень прямо подвести к теме правозащитной и к теме документального кино.
На самом деле мы будем говорить о наступлении документалистики в прокат. Это достаточно интересное и неординарное событие по украинским меркам, поскольку не могу сказать, что мы можем похвастаться широким прокатом документального кино. Я приветствую в студии пиар-директора DocuDays.ua Дарью Аверченко и программных координаторов, собственно говоря, этого фестиваля Викторию Лещенко и Дарью Басель.
Доброго дня.
Хотелось бы на самом деле, чтобы вы представили всю программу. Как это все закрутилось, какие города будут принимать, какие фильмы вы отобрали для того, чтобы показать их, в принципе, достаточно широкой аудитории?
Ну, насправді, ми вже 13 років організовуємо фестиваль «Докудезьєй», і всі ці 13 років ми мріяли про те, що от у нас буде прокат, що ми зможемо не тільки на фестивалі показувати фільми, а також людям, які не мають доступу до фестивалю, людям в містах, людям, які просто ходять в звичайні кінотеатри на «Людину-павука», надати можливість, таку альтернативну можливість подивитися фестивальні фільми, подивитися документальні фільми, познайомити з цим жанром, тому що зараз він дуже популярний в усьому світі і так само прекрасно розвивається в Україні. І, власне, от цьогоріч нам випала така нагода. Ми запустили прокат, докухід, ми запустили сторінку нашого проєкту www.dokuhid.org. Там є опис всіх фільмів, які ми будемо показувати.
А як відрізнити документальний хіт від нехіта? Бо взагалі для документального кіно термін «хіт» не дуже звичний. Це все ж таки не блокбастери, не романтична комедія. Ну, більш звично, можливо, в сенсі хітовому.
Чесно кажучи, ми орієнтувалися на наш фестиваль «Докудись Львів» в березні цього року. Ми дивилися, на які сеанси найбільше прийшло глядачів, на продаж квитків. Ну, ви знаєте, що ми цьогоріч ввели квиткову систему. Це не відлякало наших дорогих глядачів. Вони, навпаки, прийшли нас підтримати в тому самому об'ємі, що й минулого року, а може, навіть більше було людей. І ми просто вирішили, що от у нас є 4 картини, на яких ми зосереджуємося, і які будемо показувати вже в великих містах по всій Україні.
Хотілося б просто детальніше поговорити про ці відібрані хітяри документалістики. От, будь ласка, хто перший почне? Дар'я, Вікторія, якому зручно.
Зараз наші гості ділять між собою мікрофон.
Це завжди відбувається. В студії?
Да, ну я вот могу рассказать про «Майже святый», «Почти святой», фильм Стива Гувера. Это американский фильм, но снят он про мариупольского пастора, пастора из Мариуполя, Геннадия Махненко, который на самом деле очень знаменит в Украине. У него даже есть свой блог, где в том числе он критикует, занимается такой кинокритикой и пишет про современные фильмы разнообразные, например, там фильмы с Ди Каприо и так далее, и так далее. В общем, человек, который охватывает своей энергией все сферы жизни. Но основная его деятельность, он занимается в Мариуполе помощью бездомным детям, детям-наркоманам и вообще всевозможной помощью людям, которые оказались в сложном положении, да, и которым государство или другие социальные структуры не могут помочь. И в Мариуполе это такой герой, его там знают все, он действует на свой страх и риск, и вот его история показана в этом фильме. Фильм уникальный для нашего документального кино, может быть, даже не совсем привычный, потому что он построен по законам жанра, по законам экшена американского. Многие, вот даже у нас, после того, как мы его первый раз увидели, было ощущение, что мы посмотрели какой-то фильм с участием Чака Норриса. Настолько он был...
Это правда.
Да. И это на самом деле интересно очень. То есть это такой взгляд американца на нашу украинскую действительность.
Самое интересное, что это достаточно популярная американская тема, потому что, в общем, если вот отслеживать саму историю, даже не киноисторию, а просто историю Америки, там очень часто проблемными подростками занимаются как раз пасторы. И, ну, в принципе, это по всей Америке, да, очень популярное явление. И вытягивают из тюрем, и занимаются реабилитацией, и помогают, и устраивают на работу. Это просто такая сеть. Это, она строится на отдельных людях, естественно, но вот мне интересно, что он выбрал как раз предмет, да, и героя, которые mm-hmm. ему понятны. Вот, может быть, нам, как, ну, как украинцам, это не совсем популярно, хотя, ну, это тоже есть в культуре, просто у нас это не настолько популярно, не настолько вытащено, и, ну, кино об этом, по-моему, вообще не рассказывает, как и литература особенно, не грешит тем, что рассказывает о таких людях, хотя церковь, в общем, людям помогает все время. Но вот это он украинский украинскую историю выбрал, которая максимально приближена, мне кажется, к американской действительности.
Да, безусловно. И на самом деле режиссер, вот я была очень рада, что он приехал на фестиваль, мы с ним очень много общались, и после того, как мы с ним пообщались, для меня открылся какой-то второй, третий, четвертый план этой картины, потому что он рассказал, что в свое время он попал, можно сказать, в сети религиозных сект, скажем так, США, и у себя дома, и для него это был свой очень такой непростой опыт. То есть в одно время он был глубоко верующим человеком, он ходил все время на всевозможные собрания и так далее, и так далее. И в какой-то момент он понял, что это действительно для него секта, что он поглощен, погружен в это чрезмерно, и поменял полностью свой образ жизни, вышел из этого, и потом уже встретил вот эту историю Геннадия Махненко. И для него это именно поэтому Геннадий Махненко показался интересным человеком, потому что это был некий такой образ из его прошлой жизни. И через Геннадия Махненко он попытался тоже с какими-то своими сложными внутренними моментами проработать их. И мне кажется, может быть, поэтому фильм тоже получился таким удачным. Он, кстати говоря, получил гран-при на московском фестивале Art Dog Fest в прошлом году. В России про него очень много писали. И именно поэтому он получился удачным, потому что это не только какая-то история общественная, социальная, но и для режиссера это его личная история. Она как-то для него важна.
И я так понимаю, что герой, в общем-то, будет тоже ездить и говорить с аудиторией, об этом фильме, да?
Да, у нас, к сожалению, не получилось привести его на фестиваль, потому что как раз тогда были теракты в Брюсселе, и он не смог прилететь. Он очень много путешествует, но вот сейчас на показах, которые будут проходить в рамках доку-хитов, он будет. И это должно быть очень здорово, потому что, конечно, после просмотра фильма возникает очень много вопросов.
Вікторія, можливо, ви представите щось цікаве саме для вас цієї програми?
Да, я можу представити ще один фільм, но це якби наша така ізюмінка на торті, якщо так можна сказати. Це фільм Віталія Манського «В лучах сонця». Сразу хочу додати, що в понятті хіт, воно для мене, на самом деле, кажется ще простим, тому що хіт – фільм, який якби востребован, який показується на всіх фестивалях і його смотрять везде. І от всі ці чотири фільми, треба сказати, вони призори фестивалю, вони були показані на многочисленних фестивалях документального кіно. И фильм Виталия Манского, в частности, он тоже получил там много призов. Получил приз очень престижный в Ихлаве, в Чехии, в Таллине. И он до сих пор, то есть он идет там в разных странах. И просто я по Фейсбуку отслеживаю, режиссер там вкладывает фотографии, где он этот фильм сейчас. То есть он имеет колоссальный успех. Но это история о Северной Корее, куда Виталий Манский попал как бы благодаря своим связям. То есть как-то вот так вот доверились ему корейцы северные, и приехал он туда снимать по заготовленному сценарию. То есть,
ему дали это, получается, такой, сценарий. Как это называется, заказ государственный, на съемку фильма пропаганды.
Да, но по-другому там быть и не могло. Вот ему дали сценарий снимать про школьницу маленькую, и тут-то все и началось, потому что он начал их обманывать и снимать свой фильм. И когда они это поняли, он уже там успел наснимать порядка материала, уехал оттуда. Вот. И фильм получился действительно очень совершенно не о том, о чем хотели они, чтобы он снял. И, я не хочу даже рассказывать, потому что, это действительно важно посмотреть, но могу сказать, что в целом, когда мы видим это общество, достаточно гротескную картину общества, где люди подчинены во всех своих проявлениях государственной машине, в своих самых интимных каких-то сокровенных мыслях и чувствах, это кажется нам ужасным, то вот важно тоже ощутить, что эта грань очень близкая. И попасть в эту ситуацию может каждый. И для меня это такой фильм предупреждения. Он действительно очень тонкий, очень пронизывающий. И и плюс ко всему, сама фигура Виталия Манского, она, насколько я поняла, вообще в Украине очень популярна. О нем знают даже те люди, которые меньше знают о документальном кино. И поэтому, на фестивале мы видели, что просто толпа людей хотели посмотреть фильм, у них не получилось, и вот мы им такую возможность дали.
Треба додати, що Віталій Манський зараз закінчує свій новий фільм, називається «Рідні», «Родні», по-русски, якраз про його рідню в Росії, в Україні, і про те, як змінилися їхні стосунки після того, як між нашими Україною спалахнула війна.
Я думаю, таку документалку будь-хто міг би зняти, апелюючи до своїх родинних досвідів.
Ну, будь-хто міг би будь-як, як знати.
Ні, я маю на увазі, ця репліка стосується того, що тема дуже насправді
близька. Вона просто знайома абсолютно кожному і кожній.
Безумовно, я думаю, що тому Віталій Манський просто дуже швидкий в цьому плані. Він зрозумів, що от якраз на цю тему треба знімати, бо на цю тему будуть дивитись.
Тут просто ще нужно добавити, що у нього совершенно унікальна ситуація. У нього є родственники во Львові, в Донецьку, в Одесі і в Криму. То есть он охватил своей семьей полностью всю территорию Украины и со всеми с ними общался, снимал. И вот я его видела недавно на фестивале в Нионе в Швейцарии. Он рассказывал, что он уже заканчивает монтаж, и что там совершенно уникальные кадры у него есть. Вот поэтому мы тоже очень ждем этот фильм. Надеемся, что он на Доки Дейси покажем в следующем году.
Я хотела бы вернуться вот к фильму Виталия Манского. Насколько, в общем, все в порядке с его героями? Ну, в принципе, это... Тема тяжелая, да, но человек отснял фильм, который планировался совершенно по-другому быть отснятым, да, но там остались, собственно говоря, люди и дети. И как вот это все происходит, насколько эта территория сейчас безопасна для его героя?
Ну, вопрос сложный. В первую очередь, этот вопрос всегда адресовывается Манскому, на всех двух Q&A, где я была, и уверена, на любом фестивале. Это вопрос этики, режиссерской. И, мне сложно ответить за Виталия Манского. То есть он, вот то, что я слышу, он абсолютно отдает отчет в том, что происходит. Он говорит, да, он понимает, что они сейчас находятся в такой сложной ситуации, и он там получает письма, ножи от каких-то, от них, но понятно, что пишут не они, от этой девочки, что он приехал, но никуда он уже, наверное, не приедет. Поэтому, это очень сложный вопрос, это большая дискуссия вокруг документалиста, где есть эта черта, за которую можно заступить, за которую нельзя. У Виталия Манского есть свои методы, которыми он руководствуется, и будет продолжать так. Поэтому, мне кажется, этот вопрос, в первую очередь, ему нужно, конечно, адресовывать. То есть, безусловно, они находятся в ситуации опасной. Я тоже не знаю, что с ними сейчас там происходит конкретно, но это все очень сложно.
А он считается персоной нон-грата в Северной Корее?
Теперь да.
Останній раз, коли я бачила Манського в Торонто, він каже, що північно-кореанські колеги, вони його запрошують, за стіл переговорів і запрошують його приїхати, обговорити ситуацію. Тому
Полонська теж запрошує Чубарова, я так думаю, що не варто, власне, довіряти таким запрошенням.
Він теж сказав, що не поїде.
А якщо продовжити говорити на тему, з нагоди якої ми всі тут зібралися, власне, про вихід у широкий прокат документальних фільмів в рамках програми «Докюхід», то користуючись історією Манського, як режисера цього популярного, дуже відомого насправді, навіть у колах тих людей, які не дивляться документальне кіно, кейсу, можна було би поговорити про способи та інструменти промоції документального кіно. У випадку фільму про Північну Корею є дуже потужна історія і створення фільму, і самого режисера, і етичні виклики. І, звісно, що такий фільм прокатно може мати величезний успіх, навіть попри те, що це не ігрове кіно, а документальне кіно. Якщо говорити загалом про те, в яку привабливу обгортку для більш масового глядача можна загорнути документалку, то які тут є інструменти, що ви вже, можливо, апробували?
Складно сказати. Мені здається, що це питання смаку трохи, тому що ми, наприклад, організатори «Докудезіє», саме тому організатори «Докудезіє», що ми підсілені на документальне кіно і вважаємо його правдивішим і цікавішим за ігрове.
Я хочу, перепрошую, Даша, просто трохи розширити питання Іри. Наприклад, ми коли говоримо з артхаус-трафіком, стосовно того, як взагалі аудиторія реагує на андеграундне кіно, фестивальне кіно. Якщо там буде в фестивальному кіно відзнята Пенелопа Круз, то, в принципі, тут не треба навіть нічого загортати, так? Тому що вона є самообгорткою. От Пенелопа Круз, вона зіграла в нашому, в принципі, не попсовому, не тривіальному кінофільмі. І от, власне, які можна знаходити шляхи? Тому що так, ви підготовлена аудиторія, і, звичайно, коли ви говорите з підготовленою аудиторією, вам не потрібно нічого загортати. А коли ви говорите з аудиторією, власне, котру можна зацікавити, зацікавити передовсім як?
Передовсім реальністю, мабуть. Це те, що насправді людям дуже цікаво. Якщо б ви слідкували за тенденціями в кінематографі, нещодавно ми були на такому фестивалі в Лінці, який показує ігрове і документальне кіно. Так от я вам хочу сказати, що ігрові картини зараз продумуються як документальні. Вони знімаються камерою, яка трясеться, часто в розфокусі, ніби вони переслідують якогось персонажа, і там грають персонажі, а не актори. Тобто тенденції такі, що ігрове кіно розуміє, що воно трохи в тому, що воно ігрове, поставлене, воно трошки програє документальному, бо люди хочуть вирватися з казки, хочуть зрозуміти, яка зараз реальність, яка сьогодні реальність. І, ну, якби ми на нашому фестивалі, ці 13 років, які ми працюємо, ми пробуємо говорити з людьми, ми обов'язково після кожного показу фільму документального влаштовуємо якісь обговорення з режисером, з експертами, для того, щоб людям пояснити те, що вони побачили. І також багато влаштовуємо позафестивальних заходів. Це, власне, те, що ми робимо як DocuDSUA протягом року. А зараз ми хочемо підсадити акуратно в популярні кінотеатри по містах, в регіонах наш продукт для того, щоб людина, яка там, наприклад, хоче сьогодні подивитися про те, як живе Північна Корея, пішла на Манського, а не на людину-павука. Ну, ми так працюємо. Ми, знову таки, ми працюємо над якісним контентом, рекламним контентом, я маю на увазі. Ми ті самі засоби, що є інші там комерційні прокати, використовуємо. Ми готуємо афіші, ми розклеїмо їх в метро, ми працюємо з соцмережами, ну, знову таки, інтерв'ю. І я вам хочу сказати, що я вірю, просто прийде той час, коли документальне кіно стане популярнішим за ігрове.
Якщо говорити про географію прокату, можна трохи детальніше, через які міста ви провезете цю програму, а хто може побачити 4 доку-хітс?
Ну, мы стартуем в Киеве 2 июня, и в это же время стартует еще несколько городов. Это Днепропетровск, Харьков, Львов, помимо этого, и Мариуполь, да. И помимо этого у нас еще в августе будет прокат в Одессе и в Херсоне.
А чому ви вирішили, що два міста, тобто трохи пізніше, долучаються до проєкту?
Це произошло із-за логістичних і, скажімо так, технічних причин. В Одесі у нас є отличний партнер, це Impact Hub, і вони в цьому році делают очень крутую площадку, зеленый театр, они ревитализируют пространство. Это, в общем, такой старый театр, который находится в парке Шевченко. Сейчас там будет большой кинотеатр, место, где будут проходить все разнообразные мастер-классы на экологические темы и так далее, и так далее. В общем, такой культурный арт-центр, open-air, open space. И нам очень захотелось поработать с ними, захотелось показать это все именно у них, и таким образом Одесса сместилась на август, і в Херсоні примерно. То есть, в общем, все зависить від площадок.
А в Херсоні це теж буде, власне, концепт під відкритим небом, чи це буде кінотеатр?
Ні, це буде кінотеатр. Ну, вот так как-то получилось тоже, что там более удачное время, которое нам больше понравилось, оказалось свободным в августе. Ну и, в общем, сейчас нам этот распорядок нравится, потому что так как-то получилось, что вот южные области, они ушли на август, как раз тогда, когда все уже накупались, наелись мороженого, обошли все дискотеки и готовы, наконец, вечернюю, летнюю, даже не вечернюю, а летний вечер, летнюю ночь провести с документальным фильмом.
Ну и, крім того, в Одессе в серпні уже закінчується Великий Одеський міжнародний кінофестиваль. Таким чином є можливість уникнути конкуренції з усіма сінефілами одеськими, котрі, можливо, ходять також на кінопокази в рамках кінофестивалю. Якщо продовжити, у нас ще 2 хвилинки залишаються для розмови про це, розмову про прокатні перспективи, то не можна не запитати про наявність кінозалів, готових показувати таке кіно. В Україні кінозалів достатньо мало, як і книгарень та інших публічних просторів. На Західній Україні я знаю, що кінотеатрів загалом дуже мало, набагато менше, ніж потрібно для цієї густоти населення. Розкажіть трохи про це, чи всюди знаходилися кінотеатри, готові до співпраці, чи усі міста вдалося, власне, в цьому сенсі інфраструктурному потрапити.
Вікторія Ліщенко.
Ну да, как бы работа с кинотеатрами, это в принципе, ну, у нас это сложно, потому что кинотеатров, к сожалению, не хватает, их мало. Среди тех, которые остаются, огромная конкуренция за те кинотеатры, которые находятся на более высоком качестве, техническом уровне, как бы более посещаемы, где лучше рекламы. И, ну да, выбирать не приходится, поэтому, как бы, ну, есть с этим сложности. Но, тем не менее, как бы, все равно каждом городе есть кинотеатр, есть хороший кинотеатр, и поэтому как бы мы к ним обратились, и они с нами сейчас, ну, готовы сотрудничать. Тут скорее вопрос, конечно, еще и возможности нас принять в определенные какие-то слоты, потому что есть конкуренция между каким-то коммерческим продуктом, мейнстримным, когда большие компании оккупируют эти кинотеатры, большие дистрибьюторы и диктуют им, да, условия, когда и где им что показывать, то, соответственно, ну, приходится с этим мириться и как-то уметь соседствовать, вот. Но, в принципе, сейчас я могу сказать, что, ну, мы каких-то договоренностей достигаем, да, то есть они, в принципе, тоже, если они уже заинтересовались или хотят, они всегда пойдут навстречу и найдут эту возможность, да, как бы показать это в какое-то время, когда действительно придут люди, показать на хорошем экране, в общем, то есть, ну, это все вопрос коммуникации. Ну, и, конечно, бы хотелось какого-то ренессанса кинотеатрального в ближайшие лет 10.
Мені теж, тому що мені як глядачці це теж важливо. І якщо говорити о Києві, то есть вот кто из кинотеатров, кто, что? Кто из кинотеатров откликнулся на самом деле первым? Mm. И а кто ваши партнеры? Если можно, можно назвать их, то, пожалуйста.
Ну, в кинотеатре, в Києві, как известно, тоже несколько кинотеатров, которые, в принципе, показывают артхаусное кино и документальное кино. И как бы мы... Ну, решили сотрудничать с Жовтнем, как бы и Жовтень, кинотеатр Жовтень, в принципе, откликнулся, да, сразу же, потому что они сейчас, ну, особенно заинтересованы в хорошем, как бы, контенте, в социальном контенте, и, ну, сейчас мы активно ведем переговоры с Людмилой Борисовной Гордаладзе и надеемся, что все наконец-то начнется 2 июня.
Мы тоже надеемся. Я напоминаю слушателям Киев-Донбасс, что мы уходим на новости и перед этим прощаемся с вами и напоминаем, что вели программу Киев-Донбасс Ирина Славинская и Лариса Денисенко, звукорежиссер прямого эфира Вячеслав Киришун.